Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов и почти 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. СМИ сообщают, что Синдзо Абе пообещал Путину не размещать базы Соединенных Штатов Америки на Курилах в случае передачи островов. Премьер-министр Японии Синдзо Абе на переговорах с президентом России пообещал, что в случае передачи Токио части Южных Курильских островов на них не будут размещены американские военные базы. Об этом сообщает японское информационное агентство со ссылкой на источники в японском правительстве. Речь идет об островах Хабамае и Шикотан. Напомним, совместной советско-японской декларации еще 1956 года говорилось, что Москва согласна рассмотреть возможность их передачи после заключения мирного договора. В конце 2016 года генсек Совета национальной безопасности Японии Сютаро Яти на консультациях с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым не исключил, что после передачи островов на них могут быть размещены базы США. Как отмечает издание, это значительно осложнило переговоры. После этого премьер-министр Японии на встречах с российским президентом не раз заявлял, что американские базы на Южных Курильских островах располагаться не будут. По информации агентства Асахи, теперь МИД Японии собирается провести консультации с США по поводу размещения их баз на территории страны. Напомним, 12 сентября на Восточном экономическом форуме Владимир Путин предложил Синдзо Абе заключить мирный договор. По словам господина Путина, в тексте договора можно было бы прописать стремление Москвы и Токио урегулировать территориальные споры. Ну и 14 ноября Абе на встрече с Путиным также выразил надежду, что две страны решат территориальные вопросы и подпишут мирный договор. С нами на связи Дмитрий Стрельцов, профессор, заведующий кафедрой востоковедения МГИМО, МИД России, эксперт Российского совета по международным делам. Дмитрий Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А к чему сейчас на переговорах Абе и Путина и вот эта тема островов Шикотан и Хабамае опять всплывает? Вот ваша версия.
Ну, это связано с тем, что в центре формулы урегулирования территориального или, будем так говорить, пограничного спора, вопроса демаркации границы, сейчас поставлена декларация 1956 года. Это единственный, я бы сказал, правовой документ, имеющий силу международного права, который регулирует наши отношения и в котором есть упоминание о формула решения этого спора. Она там, в общем, обозначена в статье 9.
Но этому договору уже не один десяток лет, к нему периодически возвращаются, потом от него отступают, и ситуация выглядит тупиковой. Но сейчас Синдзо Абе уже говорит о том, что мы обещаем не размещать американские военные базы на этих островах в случае, если они будут переданы. Японская сторона всерьез рассчитывает на то, что этот договор станет опять ключевым в заключении мирного соглашения между Россией и Японией?
Я думаю, что это один из возможных путей решения данной проблемы. Дело в том, что главная интрига заключается в том, что наша интерпретация этого документа, это даже не договор, это декларация, но она имеет фактически все признаки международного договора. Но интерпретация российской и японской сторонами этого документа различается. Россия считает, что это окончательное решение данного спора, и больше никаких действий предпринимать не требуется. Япония считает, что это промежуточный этап, а на более позднем этапе нужно будет вернуться к судьбе еще островов Кунашир и Туруп, что, конечно, неприемлемо для России. И в этом заключается, собственно говоря, суть дальнейших переговоров. Считать ли это окончательной или нет формулы. Я думаю, что Россия, конечно, не пойдет по этому вопросу ни на какой компромисс. А что касается военных объектов, я думаю, это все можно решить. И Абе, насколько я знаю, об этом уже заявил, что не предполагает туда никаких объектов военных американских размещать на те острова, которые возможно, будут переданы по соглашению между двумя странами. Но насколько японское общественное мнение, и будем так говорить, ведь этот договор, если он будет принят, он должен будет проходить процедуру ратификации в парламенте. И, конечно, Абе может быть подвергнут критике японское правительство. Насколько это все пройдет успешно, гладко, сейчас предположить трудно. Но самое главное, повторяю, смогут ли стороны договориться по вопросу о реализации декларации 56-го года.
В середине сентября Владимир Путин предлагает японской стороне взять, да и подписать мирное соглашение без каких-либо дополнительных условий. Сейчас Синдзо Абе упоминает о неразмещении американских военных баз на двух островах Курильской гряды. В связи с этим возникает вопрос, вот то, что произошло накануне, это такое ритуальное упоминание этих островов, ну, поскольку встречаются российская и японская сторона, или все-таки действительно процесс какой-то идет?
Нет, я думаю, что произошли определенные качественные подвижки. Выражаются они в том, что если ранее японская сторона вообще предпочитала не упомянуть, не затрагивать декларацию 56-го года как основу для дальнейших переговоров, последний раз Япония пошла на это аж в 2001 году, то сейчас Япония перешла на то, что на позицию того, что данная декларация должна быть основой. В этом, я должен сказать, заключается такой качественный сдвиг. И, конечно, он был спровоцирован в хорошем смысле заявлением Путина о том, что давайте заключать мирный договор. То есть он в какой-то степени пригласил японскую сторону к скорейшему решению этого вопроса.
С российской стороны какой-то качественный сдвиг произошел или нет? Я просто вспоминаю... не знаю, публикации в социальных сетях еще времен президентства Дмитрия Медведева, когда он на те же Курилы прилетал, после этого публиковал следующие записи, вот сейчас просто наизусть воспроизведу, как много в России красивых мест, Кунашир, Шикотан, ну, такой определенный вызов японской стороне, которая традиционно выступила с негодованием по поводу того, что президент Российской Федерации Дмитрий Медведев побывал вот на этих для них спорных территориях. Сейчас Россия тоже иначе смотрит на этот вопрос?
Я думаю, что никакого изменения в позиции России не произошло. Все эти острова, включая и Шикотан, и гряду Хабамай, являются такими же российскими территориями, как и любая другая территория России. Другой вопрос – это наше отношение к декларации 56-го года. Будем ли мы ее выполнять? А если будем выполнять, то в какой форме? Как мы будем реализовывать ее положение? И, собственно говоря, сам российский президент об этом говорил в декабре 2016 года, что мы не отрицаем силу этой декларации. Вопрос в том, как ее реализовывать на практике. Это уже вопрос к юристам, это требует большой подготовительной работы. Если передавать эти острова, то передавать ли суверенитет, в какой форме и так далее и тому подобное. Там много работы, которую предстоит сделать. И, наверное, в этом будет заключаться суть переговоров, в том, чтобы найти какую-то приемлемую формулу реализации этой декларации. Либо второй вариант, что может российская сторона вообще сказать, что эта декларация не действительна, что Россия ее в одностороннем порядке, так сказать, дезавуирует, отказывается от нее. Но, во всяком случае, определиться к этому документу более конкретно, наверное, это, в этом заключается задача российской стороны.
Насколько вообще договоренности с японской стороной могут иметь долгосрочный характер? Ну, поскольку сменится премьер-министр, вместо Синдзо Абе придет еще кто-то, ну, тогда, возможно, изменится и позиция японской стороны по вот этой декларации 56-го года.
Я думаю, что если будет заключен какой-то межправительственный договор, который пройдет процедуру ратификации парламентами двух стран, кто бы ни пришел на смену Абе, сделать уже ничего не будет нельзя, потому что документы юридические они не утрачивают свою силу в связи со сменой политического руководства. Наверное, в этом заключается задача лидеров наших стран, чтобы найти какую-то формулу решения этого спора, которую уже последующие руководители не смогут оспорить.
Ну и насколько реалистично выглядит вообще разрешение этого спора, поскольку есть еще и третьи стороны, которые, возможно, не очень заинтересованы в заключении мирного соглашения между Россией и Японией. Ну, я сейчас вспоминаю Соединенных Штатов.
Ну, я не совсем с вами соглашусь в том плане, что Соединенные Штаты, наверное, не будут ставить палки в колеса, если Россия и Япония найдут какой-то компромисс и договорятся. Это связано с тем, что ситуация в Азии отличается от ситуации в Европе, и российско-японское сближение в какой-то степени отвечает интересам Соединенных Штатов, так как, в общем, сейчас меняется баланс силы, множество элементов неопределенности в Восточной Азии, и сильные российско-японские отношения – это скорее плюс, на мой взгляд, для Соединенных Штатов, чем минус. В любом случае, скорее всего, они будут поддерживать нейтральность и не выступать такой стороной дестабилизирующей, как это было в 50-е годы прошлого века. Но, повторяю, фактор Соединенных Штатов здесь не главный. Главное – это уже политическая воля наших руководителей.
Спасибо. Это был Дмитрий Стрельцов, профессор, заведующий кафедрой востоковедения МГИМО МИД России, эксперт Российского совета по международным делам. Сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Если вы помните, то несколько дней назад со ссылкой на экспертный совет при правительстве Российской Федерации поступила в СМИ такая информация, вброс о том, что готовятся некие акцизы на сладкую газировку. Судя по всему, это был лишь фрагмент целого труда. Так вот, экспертный совет при правительстве в своих замечаниях к национальному проекту «Демография» предлагает стимулировать потребление полезных продуктов, снизив или даже отменив НДС на них. Ну и кроме того, эксперты как раз предлагают ввести акцизы на вредные продукты, то есть колбасы, соленые закуски, сладкую газировку, а также повысить акцизы на табак и алкоголь, ужесточить правила продажи этих товаров. Экспертный совет при правительстве подготовил свои предложения к нацпроекту «Демография», и все они есть в распоряжении у издания «Коммерсант». Этот проект, напомним, нацелен на повышение продолжительности жизни к 2024 году до 78 лет, а к 2030 году до 80 лет. Достижение этих целей, сказано в заключении рабочей группы совета, невозможно без принятия доказавших свою эффективность мер в сфере общественного здоровья. Среди ключевых факторов, оказывающих негативное влияние на продолжительность жизни, эксперты называют потребление алкоголя и табака, стремительный рост ожирения и артериальной гипертонии, а также йододефицит. Эффективными мерами для борьбы с курением рабочая группа считает, например, повышение акцизов, полный запрет рекламы табака, сокращение точек продаж, распространение требований и ограничений, применяемых к табачной продукции, на все разновидности, в том числе вейпов. Ну и похожие меры предлагаются для алкоголя. Ну и сложно ожидать достижения заявленных результатов в условиях заморозки акцизов на алкогольную продукцию и низких акцизов на табачную продукцию, сетуют эксперты. Ну и в рамках продвижения здорового питания, это борьба с эпидемией ожирения, эксперты предлагают удорожание вредных продуктов за счет установления акцизов на подслащенные газированные напитки, например, или на продукты с высоким содержанием соли, а также на переработанное мясо. Ну и спрос на полезную продукцию, это цельнозерновые культуры, орехи, оливковое масло, рыбу с высоким содержанием омега-3 жирных кислот. Эксперты предлагают поддержать за счет отмены или снижения НДС. С нами на связи Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей. Дмитрий Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый день.
Вы бы поддержали подобные инициативы со стороны экспертного совета при правительстве?
Да, безусловно, потому что россияне питаются неправильно. Половина взрослых женщин и уже почти половина мужчин старше 30 лет с ожирением и лишним весом. Соответственно, растет диабет в нашей стране, тратится огромные семейные деньги, бюджетные деньги на препараты, на лечение, на сеть обеспечивающих лечение сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому умные страны давно реализовали программы, связанные с тем, что все, что убивает, стоит дороже. Табак, алкоголь, нездоровая еда. Эти продукты должны на полках выглядеть менее красивыми, стоят дороже. А здоровая пища, такая как фрукты, овощи, рыба, нежирное мясо, должна стоить доступно. Некоторые страны еще дальше пошли, например, США. Любая семья, живущая за чертой бедности, может получать около $180 в месяц на члена семьи для покупки продуктов питания. То есть это получается где-то на семью из трех человек порядка $550, которые семья может потратить на покупку еды и обеспечить того, чтобы дети там в многодетной семье не голодали. Вот в России такой помощи социальной людям, живущим за чертой бедности, это 22 миллиона, это не пенсионеры, а дети в бюджетных семьях, кто работает на бюджет Российской Федерации. Вот такой помощи нет, поэтому я полностью поддерживаю, что написали коллеги, и более того, что нужно обсуждать вопрос изменения социальной политики с тем, чтобы люди с доходами ниже 14 тысяч рублей в месяц на члена семьи получали деньги на покупку продуктов питания.
Пока о подобного рода поддержке тоже пока рассуждают, конкретно, да. Например, насколько я понимаю, нет еще. Но если возвращаться к продуктам питания, например, я вижу, что, на что предлагается снизить цены, ну, то есть убрать, например, НДС или как-то иначе поддержать цельнозерновые культуры, орехи, оливковое масло, а рыба с высоким содержанием омега-3 жирных кислот. Но это все дорогие продукты, поэтому, ну, уберут НДС, станут они на 20% дешевле, но они не станут более доступными.
Ну, у нас, например, нулевой НДС на авиаперелеты во Владивосток, Калининград. Вообще нулевой. Почему у нас нет нулевого НДС, например, на яблоки, морковь, свеклу, любую рыбу, потому что я при всем уважении к красной рыбе, есть белая рыба, национальная, почему нельзя ввести нулевые ставки на эту продукцию? И здесь вопрос такой, это все можно обсуждать на основе международного опыта. Я понимаю, я повторяю, что Россия здесь отстала на десятилетия. Вот, конечно, субсидировать покупку черной икры и красной икры, которые не являются здоровым питанием, ни в коем случае нельзя, потому что там огромное содержание соли. Вот, также надо делать так, чтобы чипсы у нас не перешли в нулевую категорию, так как они типа из картошки, но параллельно они содержат убийственную дозу жира и сахара, и соли. Поэтому вот экспертный совет, который еще пока не расформирован, пока правительство его не закрыло, хотя министра уже убрали, Абызова, экспертный совет написал, что думает, если действительно ставить цель улучшения здравоохранения, улучшения демографии в стране, потому что, да, там уговаривать рожать третьего, четвертого ребенка или даже второго, ну, сейчас достаточно сложно. А вот сохранить тех, кто уже родился, чтобы они не получили заболевания, о которых я говорил, в повседневной жизни, питаясь мусорной едой. Вот это крайне важно для нашей страны.
И я, кстати, не спорю, и все, наверное, поддержат инициативу по снижению цен на полезную продукцию. Но если мы ставим перед собой цель увеличения продолжительности жизни, возникает вопрос эффективности подобных мер. Насколько они вообще сработают?
Да, я могу сказать, что у нас сейчас 4 фактора риска в России. Это не экология. С экологией у нас, благодаря тому, что во многих местах заводы закрылись более-менее благополучно. Первый фактор – это табак, второй – алкоголь, третье – это нездоровое питание, и четвертое – это малоподвижный образ жизни. Вот 4 этих фактора формируют 80% смертности в России, преждевременной смертности. есть генетика, от которой там, ну, не защитишься, да, например, по онкологии. Есть генетический фактор, но есть и алкоголь, и табак, который убивает больше, чем генетическая предрасположенность к тому или иному раку. И есть неправильное питание. Вот поэтому эти меры все эффективны. Они точно снизят издержки производителей и торговцев. Если рынок конкурентный, торговцы будут вынуждены снизить цены. Соответственно, эта продукция станет доступна. Но еще очень важно, знаете, чтобы на каждом продукте была маркировка, чтобы люди не ошибались, которые считают, что они покупают, там, например, здоровый йогурт и получают с упаковки в 500 мл там, 100 грамм сахара, больше, чем в Кока-Коле. Вот нужно еще вот такие значки повесить, что, внимание, этот йогурт опасен для вашего здоровья, как это делают, например, в Чили. Вот нездоровая продукция в Чили промаркирована вот такими черными значками типографским способом. Минздрав предупреждает, это продукт с повышенным содержанием сахара.
Чилийцы вот стали жить дольше после этого?
В Чили стали меньше есть вредной еды. И через определенное количество времени будет снижаться заболеваемость, будет снижаться уровень ожирения. Хотя американцы тоже остановили рост вот этой эпидемии ожирения, они стабилизировали ее. Вот сейчас начнут снижаться потихонечку. То есть здесь эффект, вы правильно говорите, что эффект не будет быстрым, но начинать это нужно, потому что вот поколение там нынешних десятилетних детишек, ну, уже должны понимать, что им полезно кушать, а что не очень. И государство должно такими сигналами, как цена, маркировка здорового и нездорового, помогать людям сохранять свое здоровье и жить там до 120 лет, как это биологически возможно. И как мы видим, такие цели некоторые государства ставят, чтобы ожидаемая продолжительность жизни была там не как у нас там в районе 70 лет, а лет так под 90.
Спасибо. Это был Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей. Ну и, конечно же, множество скептических комментариев со стороны наших слушателей. А ваш гость знает, сколько стоит здоровый продукт? Это достояние бедных, пишет 413. И дальше исправляет, что да, конечно же, богатых. Большинство полезных продуктов для России – это импорт. Это Константин 692. Оздоровление приведет к потере работы занятых в сфере лечения, пишет 576-й, зачем это не то. Такое ощущение, что в правительстве каждый день на повестке дня только один вопрос, на что бы еще цену поднять, а полезные продукты дешевле не будут, они будут стоить столько же, либо на копейки дороже, мы в России живем, а не в Нарнии, пишет Мишка Ромашка. Ну и один комментарий по телефону точно приму, напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894,8. Ну и работает наш телеграм «Говорит МСК». Бот, по поводу предложения экспертного совета при правительстве Российской Федерации сделать вредные продукты дороже, а полезные продукты дешевле. При этом в качестве полезных продуктов перечисляются довольно дорогие цельнозерновые культуры, орехи, оливковое масло, ну и прочее. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Секунду, и в эфире. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире.
Максим, Москва. По поводу уважаемого эксперта. Не совсем согласен. Вот. По одной простой причине. Прямой зависимости, как правило, нет. Это как в анекдоте про статистику, что 100% больных раком ели огурцы, следовательно, огурцы – это причина рака.
Вот. Так. Но все-таки касается... есть определенные исследования врачей и диетологов, которые говорят, что да, действительно, вот эти продукты...
Я знаю, я закончил управление, да, факультет управления здравоохранением.
Прекрасно.
Где нам читали вот эти лекции. Вот. Уважаемые люди, уважаемые эксперты. Вот. Есть опыт других стран, в том числе опыт Норвегии по снижению курения. В Норвегии самые дорогие сигареты. Там самое малое, ну, как бы меньше всего мест, где можно курить. Ну, фактически только дома у себя на кухне, и то, если жена не настучит. Вот. За 20 лет вот этих драконовских мер количество курильщиков в Норвегии увеличилось почти на 20%.
Ну, у меня нет такой статистики, поэтому не могу ни подтвердить, ни опровергнуть вашу информацию. Предположим, что верю на слово.
Вот. Если мы ограничиваем человека в потреблении чего-либо, да, то есть вот такими методами, с помощью госрегулирования, то, как правило, мы получаем обраточку. То есть мы получаем протест на рост потребления.
Спасибо.
Это касается и спиртного, и табака, и жирного, и соленого, и всего чего угодно.
Спасибо. Это были суждения наших слушателей. Слушатели, сейчас 14:30, новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14 часов и почти 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. В эти секунды агентство РИА Новости сообщает, в ЕС призвали не политизировать ситуацию с экс-премьером Македонии. Ну и кроме этого, в Организации Объединенных Наций надеются, что на встрече в Женеве обсудят продовольственную безопасность Афганистана. Ну и сейчас мы продолжим разговор о продуктах. Пересмотр состава потребительской корзины запланирован на 2021 год. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в опубликованном в четверг интервью российской газете. Потребительскую корзину намечается пересмотреть с 2021 года. Планируется улучшить качество минимального набора продуктов, чтобы приблизить его к рациональным нормам здорового питания, заявила Голикова. В частности, планируется увеличить объемы мяса, рыбы, молока, яиц, овощей и фруктов. При этом будут снижены объемы хлебных продуктов, картофеля, маргарина, других жиров, сообщила вице-премьер. Голикова добавила, что потребительские корзины будут пересмотрены во всех регионах Российской Федерации. С нами на связи Леонид Холод, доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия. Леонид Иванович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Вот в этих потребительских минимумах все время пытаемся разобраться, сколь они значимы. Вот когда Голикова говорит, к 2021 году или в 2021 году пересмотрим, сколь хороша эта новость?
Ну, это хорошая новость вообще, на самом деле, для россиян по одной простой причине, что вот потребительская корзина минимальная, это не столько указание медиков, сколько вы должны там потребить, чтобы не протянуть ноги, это очень важная вещь для формирования разных социальных нормативов. Это минимальная заработная плата, пенсии рассчитываются с учетом этого, там минимальный прожиточный минимум и так далее и тому подобное. Это означает, что к 2021 году будут подтянуты социальные нормативы до уровня, ну, хочется надеяться, до уровня, который действительно означает то, что прожиточный минимум не позволяет вам помереть раньше срока.
Ну, это так, подтянут нормативы, это то, что будет на бумаге. Означает ли, что это из-за этого вырастут реальные доходы населения?
Ну, ведь реальные доходы населения складываются в том числе и заработных плат, а заработные платы складываются с учетом минимального допустимого уровня оплаты труда, а минимальный уровень оплаты труда, то есть минимальная заработная плата или минимальные коэффициенты, там, которые считаются для расчета пенсий, они как раз учитывают этот самый показатель потребительской корзины.
Стоимость товаров в этой потребительской корзине, качество товаров в этой потребительской корзине. Здесь масса возникает вопросов. Просто насколько вот этот норматив, он в принципе отвечает реалиям дня сегодняшнего?
Ну вот смотрите, то, о чем говорит вице-премьер, это как раз качество потребительской корзины. Дело все в том, что на сегодняшний день там действительно достаточно много хлеба, достаточно много картофеля, достаточно много сахара. И это возникло, во-первых, потому что потребительская корзина, я так понимаю, была на каком-то этапе специально по цене, ну или сознательно по цене занижена, сообразно тому уровню потребления, который сложился в обществе. У нас в обществе перепотребляются действительно картошки, хлеба и сахара. Значит, и если мы уменьшаем там дешевые составляющие, одновременно не самые полезные, они же увеличиваем дорогие белковые животного происхождения составляющие, это означает, что мы качество потребительской корзины увеличиваем. Что касается цен, ну, цены для расчета потребительских корзин берут среднерыночные, и в субъектах федерации рассчитываются, исходя из средних рыночных цен, соответственно, в субъектах Российской Федерации.
Все равно получается некоторая условность, потому что вот эта потребительская корзина – это то, что хотело бы правительство включить в такую корзину потребления для граждан Российской Федерации, но это никак невозможно отследить, и более того, не нужно, наверное.
Ну, с учетом того, что это действительно величина, которая используется для расчета нормативов, она соответствующим образом и рассчитывается, исходя из набора, который установлен, то, о чем говорит Голикова, и цен, сложившихся на этот самый набор. Значит, реальный уровень потребления, то есть сколько в среднем население кушает, к потребительской корзине привязано не так сильно. Другой вопрос, что от этого зависит как бы средний уровень доходов в обществе. Это так. Значит, но я еще раз хочу сказать, что потребительская корзина – это не то, что вы должны кушать обязательно, чтобы быть красивым и здоровым. Это то, что необходимо обычному человеку, нормальному, для того, чтобы не протянуть ноги. То есть минимальный набор белков, жиров, углеводов, чтобы не умереть.
При этом вот этот минимальный набор, он остается лишь на бумаге, потому что с тем же успехом человек, получив пенсию, может купить и алкоголь, и табачную продукцию, и прочее, прочее, прочее.
Ну, конечно, ну а кто человека может обязать съесть вот именно столько мяса, именно столько рыбы, именно столько хлеба? Это дело каждого. Это даже и при социализме, в условиях плановой экономики. Никто людей не заставлял есть энное количество того или иного продукта.
Почему только 2021 год?
Ну, проблема в том, что вот я еще раз хочу сказать, еще раз хочу повторить, что корзина же завязана на нормативы социальные, а социальные нормативы, в свою очередь, зависят от доходов в обществе, зависят они от бюджета, зависят от многих других вещей, которые не столь динамичны, как просто вот подписание бумаги с изменением состава потребительской корзины. То есть нужно просто время, чтобы перейти на иной качественный состав корзины.
Ну, то есть, иными словами, сейчас мы планируем бюджет на ближайшие три года, 19-й, 20-й, 21-й. Вот то, что после 21-го года теоретически уже может подвергаться изменениям сейчас, в ближайшие три года это не произойдет.
Да, это означает, что будет заложена в расчет другая величина базовых расходов. Это как раз базовый расход на пропитание.
Спасибо. Это был Леонид Холод, доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия, о новой потребительской корзине, которую планируют, скажем так, внедрять к 2021 году. Но правительство рассуждает о том, что необходимо будет в минимально необходимый набор продуктов добавить больше мяса, рыбы, молока, яиц, овощей, фруктов и сделать поменьше хлеба, картофеля, маргарина, ну и других жиров. Несколько комментариев прямо. Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894,8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Мишка Ромашка тут же пишет, что а нормы потребления еды у всех индивидуальны. Как так измерили среднюю корзину, спрашивает Мишка. Это не средняя, это минимальная. 7373948, да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Пожалуйста, мы все как бы концентрируем на еду. А, например, одежда, обувь, предметы гигиены. Вот, а в театр сходить, в кино сходить, что, этому человеку не надо?
Это надо, но это уже не потребительская корзина, не минимальная потребительская корзина. Это тоже другие социальные нормативы, но они есть.
И выходит, значит, мы только еда, а потом, значит, запланированный год смерти, когда там умирать надо нам?
Не, ну если вы хотите продолжить своей логике, то можете продолжать. Но я говорю, что есть и другие социальные нормативы, которые включают в том числе и определенное количество трусов на год, и носков, и всего остального. Это тоже измеряется, это тоже периодически вызывает улыбку, когда мы эти темы обсуждаем. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Добрый вечер. По поводу социальных нормативов, которые якобы включены в потребительскую корзину, это было где-то до, может быть, 2007 года. С тех пор изменилось. Считается, что вот есть минимальный набор еды, но все остальные товары и услуги берется такая же сумма. То есть, условно говоря, у вас минимальный набор еды стоит 11 тысяч, и еще 11 тысяч...
Это вот минимально то, что вещи.
Услуги.
Да.
Вот, это один момент. А второй момент по поводу, вот, в общем, комментарий по всей этой ситуации. Ну, глядя на то, как у нас из экономики выпивают все деньги, правительство кладет их в бюджет, морозит где-то. Глядя на то, что творится с законами по закручиванию гаек, у меня такое впечатление складывается, что они готовятся к одному из двух. Оптимистичный вариант – это то, что в какой-то момент, может быть, как раз в 2021 году, может быть, около того, они запустят операцию «Преемник», и накопленные в бюджете деньги отдадут этому преемнику на то, чтобы он действительно что-то улучшил. Но это оптимистичный вариант. А есть более пессимистичный. Он звучит примерно так, что вот они возьмут эти деньги накопленные, возьмут, например, еще деньги с японцев за Курилы и куда-нибудь денутся вслед за Горбачевым.
Ну, Горбачев, кстати, никуда не делся, обратите внимание.
Ну, надо сказать, что с одной стороны его нет в России, а с другой стороны его каким-то чудом не настигли до рук.
Я просто напомню, что никакого чуда там не происходило. И Михаил Сергеевич Горбачев, например, когда ушел со своего поста, он даже пытался организовать некую партию социалистического характера, такого немного левого в Российской Федерации, в Новой России. Это была эпоха где-то начала нулевых. Социал-демократы или как-то так, это вот с эмблемой розы. Это был Михаил Сергеевич Горбачев. Поэтому он, да, пытался вести активную жизнь и никуда не исчезал. То есть не было здесь попытки бегства с территории Российской Федерации с тем, чтобы потом вообще не появляться. Нет, ничего похожего не происходит. Что же касается оптимистичных и пессимистичных сценариев, здесь, да, действительно не все так однозначно. И на что рассчитывают конкретно в правительстве к 2021 году или на изменение институционального характера, когда вдруг что-то, институты в Российской Федерации как-то сами поменяются или что-то изменит, и в результате у нас резко увеличится рост экономики, или на то, что наладится отношения с представителями западного мира и снимутся санкции, и тогда будет некий импульс дан развитию российской экономики. И, ну и пессимистичный сценарий, когда придется выживать. А здесь уже как-то не до жиру быть бы живу, возможно, о бегстве тоже никаких рассуждений как таковых нет, но это, не знаю, это теории, это пока наши теории, и о них непременно поговорим уже через несколько минут в рамках программы «Умные парни». К нам придет зам главного редактора газеты «Коммерсант», заместитель, простите, шеф-редактора издательского дома «Коммерсант» Глеб Черкасов, но это будет через несколько минут, а сейчас идем дальше.
Внимание, внимание! Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сейчас новости из мира развлечений. Компания Apple заключила многолетний контракт с независимой киностудией из Нью-Йорка А24 на производство нескольких фильмов. Это выяснило издание The Wall Street Journal. А24 будет снимать полнометражные фильмы, рассчитанные на взрослую аудиторию специально для Apple. Производителю iPhone понадобилась эта сделка, чтобы развивать собственный сервис просмотра потокового видео. Об этом сказано в публикации. Так вот, за последний год Apple уже вложила в производство видеоконтента 1 миллиард долларов. Эти инвестиции потребовались для того, чтобы составить конкуренцию стриминговой платформе Netflix. Тем не менее, до сих пор публика не увидела ни одного фильма или сериала, снятого Apple, а компания уже дважды переносила срок запуска собственной видеоплатформы. На данный момент она вообще не функционирует. С нами на связи Денис Горшков, генеральный директор компании M3, совместного предприятия национальной медиагруппы СТС Медиа. Денис, здравствуйте.
Добрый день.
А что происходит вообще вот в мире высоких технологий? Почему компании сейчас стремятся свой контент производить для того, чтобы потом запускать на своей платформе?
Ну, на самом деле, это такой общемировой тренд, да. Там многие знают, что AT&T, мобильный телеком-оператор, завершил поглощение с Warner Media, да, куда вошли Warner Brothers и HBO. И, собственно, в этом же направлении двигается и Apple для того, чтобы контролировать контент. Да, для них это и маркетинг в определенной степени, и формирование системы лояльности. Когда в контролируемой тобой технологической экосистеме ты, помимо всего прочего, имеешь свой контент, за счет которого удерживаешь аудиторию или же начинаешь ее самостоятельно монетизировать.
То есть это попытка создания некого полного замкнутого цикла мира такого консюмеризма, когда есть человек, который потребляет продукцию, которому еще плюс за счет того, что он потребляет эту продукцию, ненавязчиво эту же продукцию рекомендует. Как это вообще вот работает?
Да, вы совершенно правильно говорите. Я пользователь Apple. У меня есть iPhone,
да, или у меня есть iPad, или у меня есть Apple TV, я привык пользоваться этим устройством. Более того, в случае Apple TV и все чаще в случае iPad, я начинаю смотреть там сериалы или фильмы. Эти сериалы и фильмы я покупаю через App Store, через магазин приложений, который тоже создан Apple и который контролируется Apple. Самое главное здесь нужно заметить, что App Store – это второе по выручке направление для всего Apple после продажи тех самых айфонов. Они понимали, что это, поняли, что эта история работает, что она круто монетизируется, и, соответственно, следующим логичным шагом является заведение в эту экосистему своего контента. Да? То есть далее им не нужно будет его лицензировать у других студий, договариваться с другими приложениями. Они создают свою витрину и раскатывают там же свой контент, который принадлежит им. Который
сами произвели, сами продали своим же потребителям. И потребителю, в принципе, вообще никуда не нужно больше выходить за границы Apple. Ну и так, в идеале.
Полная цепочка, да.
Сейчас все к этому стремятся?
Можно сказать так, да.
Ну, то есть Яндекс, который говорит о том, или, по крайней мере, за Яндекс рассказывает о том, что он там в середине ноября предъявит публике свой смартфон, ну, резонно ожидать, что вот-вот Яндекс начнет производить еще и свою кинопродукцию для того, чтобы также замкнуть цикл.
Да, да. Ну, более того, можно сказать, что они уже начинают это делать. Отсюда и появление подписного сервиса, Яндекс ТВ, и первые шаги инвестиций в контент, и в сопродюсирование.
Я боюсь представить просто мир будущего. Это как? Это такая набор не связанных друг с другом неких экосистем, которые сами в себе варятся, сами для себя, для своих потребителей что-то производят. Просто сейчас более-менее понятно, ты любую продукцию любого можешь купить. А дальше, если все хотят как-то замкнуться сами в себе, то как это будет выглядеть?
Ну, выживет сильнейший, да, кто предложит самый широкий, самый удобный спектр услуг, или, может быть, вообще одну большую подписку, в которой будет все, потому что западный мир уже переходит на подписку, да, в России пока еще мы не привыкли к такому образу мышления и потребления. В тех же Штатах это сейчас активно развивается. Но смысл как раз в том, чтобы иметь свою экосистему, которая работает по разным направлениям, в данном случае от производства устройств до конечного потребления контента в этих устройствах. В общем-то, тренд двигается именно в эту сторону.
Mm-hmm. И сейчас в лидерах кого можно назвать?
Ну, все началось с Netflix, да, который из технологической компании вообще изначально из Dental-сервиса, который отправлял диски по почте, превратился в крупнейшую медиакомпанию, и уже сегодня программный бюджет Netflix составляет $12 миллиардов, да, в этом году он составил. Это те деньги, которые они тратят на производство контента. И этот бюджет выше бюджета Disney, выше бюджета Warner и так далее. Дальше сюда нырнули Amazon и Facebook. Для Amazon это в некоторой степени, я имею в виду именно производство контента, комплементарный бизнес, да, и он не ключевой, они зарабатывают основные деньги на другом, но таким образом они привлекают новую аудиторию и удерживают ее на своих сервисах. И вот теперь Apple. Для Apple это вообще совершенно логичная история, вопрос того, как они ее построят и справятся с этим. Ну вот была недавняя новость о том, что для пользователей айфонов и устройств Apple этот контент будет бесплатен на девайсах. То есть это означает, что для них это прежде всего маркетинг и формирование той самой лояльности, направленной на удержание аудитории. То есть пока напрямую этот контент дополнительно они монетизировать не планируют. А там посмотрим.
В России все движется в этом же направлении. Мы Яндекс немного упомянули, но это в качестве фантазии некой, да? А что касается остальных компаний?
Можно сказать так. Собственно, именно в рамках этого тренда появилось вот совместное предприятие между Национальной медиагруппой и СТС медиа, которым я руковожу. Уже в начале следующего года мы готовим запуск своей платформы, которая будет называться More TV. Да, и которая также будет раскатана на всех устройствах.
Соответственно, она будет базироваться в первую очередь на нашем собственном контенте, который мы точно так же хотим контролировать от производства до конечной дистрибуции.
И все это как будто бы должно прийти на смену стандартному телевидению, которое, ну, тоже уже не то, что было раньше.
Оно не то, что было раньше, и действительно есть миграция аудитории в интернет, и молодая аудитория привыкла смотреть уже контент по-другому и на других устройствах. То есть на каком-то переходном этапе эти вещи будут дополнять друг друга, и действительно телевидение будет меняться, способ потребления этого телевидения будет меняться, но в любом случае контент первичен, его продолжат смотреть, просто продолжат смотреть по-другому.
А что за контент? Вот это как вычисляется? Что нужно той или иной аудитории?
Ну, пока, если мы говорим все-таки про подписные модели, да, которые монетизируются за счет подписки, первично та самая диверсификация этого контента от того, что идет на эфирном телевидении бесплатно, да, то есть этот контент должен иметь другую или дополнительную ценность. Он должен, может быть, острее, он может быть взрослее, он может разговаривать другим языком, важно нащупать эту ценность, но... Главное, это отличие от того, что можно посмотреть бесплатно дома или на халяву в интернете с рекламой.
То есть какая-то своя фишка должна быть, и каждый эту фишку пытается сейчас как-то нащупать, понять,
конечно,
по крайней мере.
Конечно. Вот, например, для HBO это та самая «Игра престолов», которая превратилась в мировой феномен и главный сериал планеты. Для Netflix в свое время... Таким сериалом стал «Карточный домик», и именно после его успеха они раскатали производство контента и сейчас тратят на него те самые 12 миллиардов долларов. Точно так же каждый сервис пытается, каждая компания нащупать что-то свое. Apple шагнул в производство сериалов, заказал «Фэнтези», вчера объявил о том, что они приобрели, заключили эксклюзивную сделку с кинокомпанией. Соответственно, каждый пытается придумать что-то свое.
У меня только один вопрос возникает в связи с этим. Когда уже компании дойдут до создания собственных государств, ну, для того, чтобы уже совсем не церемониться и цикл, что называется, замкнулся, ну, тогда будет совсем все понятно. Нет еще таких планов?
Ну, тут можно сказать только, что экономика Apple выше бюджета крупной страны, в которой мы с вами живем. Поэтому вот ответ на ваш вопрос.
Уже. А мы просто не заметили. Хорошо, принимается.
Да, пока мы с вами разговаривали по тем самым айфонам и лазили по приложениям, они заработали эти колоссальные бабки.
Спасибо. Это был Денис Горшков, генеральный директор компании М3, совместного предприятия национальной медиагруппы СТС Медиа, потому что Apple заключила многолетний контракт с независимой киностудией из Нью-Йорка, А24 начинает производство собственного видео-киноконтента для того, чтобы привлечь еще больше аудитории, но речь идет действительно о создании полного цикла, когда вы на устройствах Apple смотрите продукцию компании Apple, покупаете через приложение компании Apple, опять же, продукцию компании Apple и смотрите, опять же, на тех же самых устройствах продукцию компании Apple. Ну, в общем, все. 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888894.8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Великий немой пишет, что YouTube кроет всех, да не всех, потому что там доступа ко всему контенту, ну, пока нет. И тот самый ценный контент, он продается все еще и продается за неплохие деньги. А что еще? Вообще монополии попахивает, пишет Мишка Ромашка. Ну, пока Федеральная антимонопольная служба молчит, возможно, не так сильно и попахивает, а когда спохватится, тогда уже, судя по всему, поздно будет. Ну и через мгновение поговорим уже о движении в столице, ну, буквально через несколько секунд.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94,8 FM. Движение.
сейчас традиционно будем использовать статистику Центра организации дорожного движения, но традиционно для последних дней в эфире нашей радиостанции. На что обращаем внимание? Что сейчас машин больше, чем обычно, ну так, 101% от положенного. Ну, это за сутки, да. А сейчас вот именно на дорогах, ну, примерно столько, сколько полагается. Такси больше, чем полагается. Каршеринг активно сейчас используется. Ну, а в целом загруженность дорог, ну, оценивается в 5 баллов. Это норма для этого времени суток и дня недели, пятница. Сегодня, напомню, на всякий случай. Проблемы на... где? Не знаю, Садовое кольцо. Вот там проблемы на внешней стороне. 8 баллов загруженность ТТК. Север 9 баллов на внутренней стороне. 8 баллов на внешней. 7373948. Что происходит у вас, можете рассказать. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это Лилия Вечная. Вот вы знаете, около мечети на Олимпийском, ну, я не знаю, то ли еще молящиеся не разошлись, но очень много машин. То есть
сейчас происходит, я не специалист большой, но вот, ну, так как у нас рядом историческая мечеть, пятница, да, всегда загруженный день, и где-то сейчас вот в обед они расходятся. Да, спасибо, Лиля. Лиля предупредила, так что имейте это в виду. Сегодня пятница, пятничная молитва у мусульман. Ну, это сказывается в том числе и на загруженности дорог в некоторых местах. Сейчас 15 часов новости.